новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 14 августа. Также я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. И вначале я прочитаю некоторые срочные сообщения агентства ТАСС. Договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями могут быть достигнуты после переговоров по урегулированию по Украине. Об этом заявил Владимир Путин на совещании в Кремле, которое посвящено предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске. По словам президента, договоренности по Украине должны стать долгосрочные условия мира между двумя странами и в Европе, и в Европе. Что еще сказал президент? Он сказал, что администрация США прилагает достаточно энергичные и искренние усилия для прекращения конфликта на Украине. Подробно предстоящую встречу на Аляске и все, что вокруг нее, мы обсудим в программе «Умные парни», которая начнется 15 часов 5 минут. Ну, а сейчас я проанонсирую, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа. В Госдуме рассказали о создании перечня стратегически значимых лекарств. Что это вообще за лекарство, что такой этот стратегический перечень, обсудим. Самвел Карапетян в СИЗО в Армении заявил о скором запуске движения по-своему. Выясним, что происходит в Армении, возможно ли там какая-то реальная позиция. Минздрав дал работодателям больше полномочий для проверки адекватности сотрудников. Тоже вот интересная штука, можно ли действительно человека отправить в психбольницу на освидетельствование. Может ли это сделать работодатель? Ну и, наконец, в России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Это «миллион» и «миллиард». Тоже поговорим об этом, зачем это вообще делать с нашим языком.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме рассказали о создании перечня стратегически значимых лекарств. Появится он с 1 сентября в нашей стране. Об этом сообщил РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В частности, сказал он, закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будет правительство Российской Федерации. По словам парламентария, данное нововведение – это чрезвычайно важно, оно очень важное, поскольку перечень позволит обеспечить Россию теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их производства на территории страны. Председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев у нас на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Есть ли у вас вообще уже вот какая-то информация, что войдет вот в этот перечень именно стратегически важных лекарств? Зачем создается? Почему как бы вот до сих пор получается, что до сих пор такого перечня у нас не было?
Это не совсем так. Mm-hmm. Перечень существовал. Существовал он по решению, по постановлению правительства. То есть это решение было через постановление правительства. И в него входят препараты уже на сегодня, так скажем, для лечения социально значимых заболеваний и препараты, которые, ну, фактически несут на себе функции биологического щита Родины. Это прежде всего иммунобиологические препараты, препараты крови, так сказать, токсины, анатоксины, ну, там еще небольшая часть препаратов. Сегодня речь идет о расширении этого списка. И здесь две причины. С одной стороны, это на самом деле надо системе здравоохранения определить свои приоритеты и понять, какие же препараты для них стратегически важны, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что важны инновационные препараты, которые лечат сложные заболевания и тем самым снижают смертность, увеличивают продолжительность жизни. Но, с другой стороны, прошлой осенью мы столкнулись с большим дефицитом такого простого препарата, как физраствор. Вот, причиной тому была такая, ну, скажем, неуклюжая позиция антимонопольной службы по регулированию цен. Так сказать, не давали долгое время поднять цены на этот препарат, и производство его просто стало не просто нерентабельным, оно стало убыточным. Вот, поэтому я этот пример привел для того, чтобы понять, что в этот перечень, скорее всего, войдут препараты как, с одной стороны, инновационные, с другой стороны, и те, которые требуются ежедневно фактически во всех учреждениях медицинских, начиная от сельской больницы и кончая высокотехнологичными центрами. До конца этот список пока не определен, определены более-менее критерии. Мы предполагаем, что он будет состоять из двух частей. Первая часть — это вот та, которую я уже сказал, то есть те продукты, которые были определены постановлением правительства, они уже фактически в этом перечне находятся, в этом списке. Вот. А, так сказать, другие препараты, вот как бы вторая его часть, будет состоять из тех препаратов, которые реально будут влиять на, так сказать, индикаторы здравоохранения. Это продолжительность жизни, это смертность, это, так сказать, вот те критерии, которые являются KPI-ем для системы здравоохранения. Список будет создаваться на базе уже существующего списка жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Вот. И самый главный момент, так сказать, этот список важен для того, чтобы эти препараты максимально производились по полному циклу на территории Российской Федерации. Отсюда, наверное, название стратегическое, то есть это те препараты, которые, ну, в случае каких-то закрытий границ, а мы, в общем, это в последнее время на себя ощутили, сначала пандемия, потом СВО, и санкции, в общем, не все подряд мы могли получать так же быстро, как и до всех этих событий. И, в общем, как бы утвердилось понимание того, что вот такие препараты, мы должны определить этот список, мы должны их производить на территории Российской Федерации максимально по полному циклу. Но мы и начнет действовать правило так называемое второе лишнее, то есть при наличии этих препаратов, произведенных по полному циклу, соответственно, зарубежные препараты в государственных торгах не смогут участвовать. Но вот что касается второй части списка, все-таки российский фармбизнес настаивает на том, чтобы здесь был не отсекающий принцип, второй лишний, так называемый, а все-таки был преференциальный. То есть мы здесь надеемся, что будет поддержана та идея, которую поддержало большинство фармбизнеса, это преференция по цене. Там процент будет определен, ну, я так думаю, что это будет в промежутке 20-30%, потому что мы опасаемся, что если будет такой отсекающий принцип, второй лишний, то лишними могут оказаться в том числе и российские препараты, которые производятся не по полному циклу. А задача, в общем, фарма 2030, это все-таки не обрубить отечественных производителей фармацевтических, а наоборот их поддержать, простимулировать. И вот нам кажется, что вот этот процент, он будет достаточен для того, чтобы, с одной стороны, сохранить тех, кто работает не по полному циклу, вот, и, с другой стороны, поддержать тех, кто перешел уже на полный цикл и, соответственно, работает вот в этой схеме.
Ну, то есть получается, что зарубежный препарат, да, аналогичный российскому, будет стоить вот на 30% больше.
Ну, мы надеемся, что все-таки, что на 30% дороже будет наш препарат.
А, наш препарат дороже. Цикл.
Да, да. Ну, то есть, при прочих равных, да, условно говоря, если, так сказать, у нашего импортного препарата будет цена 100 рублей, а у нашего препарата будет цена 115 рублей, то наш препарат победит. Ну, если он произведен по полному циклу.
Если он произведен по полному... А расскажите, пожалуйста, что такое произведен по полному циклу? Это что значит?
Ну, знаете, есть как минимум три стадии в производстве. Да, это вот непосредственно производство субстанции, потом производство готовой лекарственной формы, и потом ее упаковка. Вот, ну, это так условно скажем. Вот мы предполагаем, что все три стадии, они будут производиться на территории Российской Федерации. То есть, начиная от синтеза молекулы и заканчивая упаковкой этого материала. Потому что, в принципе, произведенный на российской территории, в том числе считается и препарат, который сюда завезен балк. Балк, это, условно говоря, там большие емкости, назовем их бочками, в котором там россыпью находятся таблетки. И после на территории Российской Федерации на заводе таблетки просто блистеруются, упаковываются, и как бы вот формально у них тоже признак российского продукта.
Но на самом деле это зарубежный продукт, по сути.
Ну, то есть это ввезенный уже готовый препарат, здесь просто расфасованный. Такая некая, условно говоря, отверточная сборка финального
Локальная,
этапа.
Да.
Она тоже, конечно, решает свои проблемы. Она там дает дополнительные рабочие места, увеличивает налогооблагаемую базу. Но все-таки, если мы говорим о стратегически значимых, вот еще раз подчеркиваю это слово «стратегически», они все-таки должны производиться на территории Российской Федерации, и никакие угрозы внешние не должны отражаться на их производстве здесь, внутри страны.
А вы знаете, вот мне просто как потребителю не совсем понятно, если вот есть два аналога, зарубежный, российский, и российский дороже, то почему я должна выбирать российский?
Нет, вы ничего не должны, это касается только торгов государственных.
А, это именно госзакупки?
Да, да, в аптеках все остается так, как было, это будет вот принцип второй лишний, он затрагивает только бюджетные торги, там, где сегодня работает 44-й закон. Вот, то есть там как бы по 44-му закону побеждает наименьшая цена, то здесь вот у этой наименьшей цены будет еще 30%.
А, ну все, 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 тогда все понятно.
В аптеках все будет так же, как и было. Я надеюсь, что обычный потребитель на себе это никак не ощутит, потому что то, что закупает государство, потребитель получает бесплатно. Это уже, так скажем, внутренние будут переливания финансов из одного кармана в другой, то есть там увеличение налогооблагаемой базы, которая, соответственно, будет позволять вот эту преференцию держать, а потом будет, ну, таким же образом возвращаться.
То есть польза на самом деле большая, и в частности в том, что вот у нас не будет такой истории, как с физраствором, да?
Да, да, мы надеемся, что больше такого не будет.
Спасибо большое, Виктор Александрович, за подробное объяснение. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, был у нас в эфире. В России появится перечень стратегически значимых лекарств. С 1 сентября он уже будет. Закон закрепит само понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, утверждать порядок и критерии которого будут в правительстве. Нововведение является чрезвычайно важным, поскольку перечень позволит обеспечить Россию теми препаратами, которые более всего востребованы для лечения тех или иных заболеваний, а также за счет их производства на территории страны. Вот, собственно, эксперт нам только что все это подробно объяснил, и чтобы избежать в том числе и различных дефицитов в аптеках и в больницах, и в поликлиниках необходимых таких вещей, как, например, физраствор. Зачитаю я сейчас еще одно срочное сообщение агентства ТАСС. Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине, связанные с этим утечки СМИ, это чистая спекуляция. С таким заявлением выступила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. Ее просили прокомментировать сообщение телеканала Sky News о том, что Евросоюз якобы изучает возможность некоторого смягчения рестрикций в случае заключения и полного соблюдения перемирия. «Можете быть уверены, — сказала она, — мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, мы готовим 19-й, так что вот изменений нет, 19-й пакет нам обещают уже в сентябре».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток! Успеем сказать главное!»
Самвел Карапетян из СИЗО в Армении заявил о скором запуске движения по-своему. По словам главы группы компании «Ташир», организация станет основной для формирования новой политической силы. Его обращение передает «Спутник Армения». В своем послании предприниматель отметил, что движение будет построено вокруг конкретных идей и программ. Среди ключевых целей он назвал развитие экономики, создание условий для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление авторитета республики как надежного партнера. Кроме того, в задачах реформа системы образования и сохранения армянской апостольской церкви. Довольно-таки амбициозные задачи поставлены. Карапетян напомнил, что 14 августа суд рассмотрит вопрос, 14 сегодня, сегодня, значит, продление ему меры пресечения. Это заседание станет показателем того, существует ли в стране правосудие. До этого бизнесмен выступил в защиту церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в ее адрес. Старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Руслан Курбанов у нас на связи. Руслан, здравствуйте.
Да, добрый день.
А как вы считаете, есть ли вообще у Карапетяна какая-то реальная поддержка в обществе? Возможен ли вообще сейчас вот в Армении какой-то сильный оппозиционный лидер, его появление?
Карапетян, конечно, он по сути своей капиталист, бизнесмен, но тот факт, что он выступил в защиту армянской церкви, он приведет к тому, что достаточно ощутимая часть армянского общества его поддержит. Uh-huh. Поскольку традиционно в Закавказье, в Армении, в Грузии позиции церкви очень сильны, учитывая, что и армяне, и грузины одними из первых в мире на государственном уровне приняли христианство. И армянская, и грузинская церковь на государственном уровне одни из древнейших в мире. И поэтому тот факт, что Никол Пашинян в своем стремлении увести Армению из-под российского влияния под американцев, под англичан, пошел против церкви, это в очень сильной степени приводит к возмущению армянского населения, настраивает его против Пашиняна. И любой, кто сегодня выступит в защиту армянской церкви, он будет поддержан армянским обществом.
Угу. Но пока мы как бы в реальности, вот в реальности этого не видно, да? Как выглядит вообще вот эта вот поддержка армянского общества? В чем она выражена?
Дело в том, что армянское общество, оно в очень сильной степени расколото, поскольку политические тренды в армянском обществе с момента краха Советского Союза задавало не само население Армении, не лидеры самой Армении, uh-huh. а лидеры мирового армянства, которые вышли не из сегодняшней Армении, а вот из тех армянских областей, которые остались где-то вот в Малой Азии, там, в самой Турции, в Ливане, в Сирии, uh-huh. И которые рассеялись по западному миру, в первую очередь Франции и в США. Именно они задавали тренды, в том числе связанные с Карабахом, в том числе сейчас с уводом Армении постсоветской под власть западного общества. И именно поэтому армянское общество постсоветское находится в некоем анабиозе. Оно как будто бы усыпляется вот теми призывами, которые звучат от мирового армянства. Но отрезвление к постсоветским армянам, очень трудолюбивому, очень такому предприимчивому народу, оно приходит. Потому что они понимают, что вот эти вот лидеры мирового уровня зовут армянский народ буквально на заклане, поскольку они превращают сейчас Армению во второй фронт против России. То, на что не пошла Грузия, при Бедзине Иванишвили, и грузинам хватило мудрости и трезвости ума не пустить грузинский народ под нож, не бросать его под гусеницы российских танков второй раз. Вот сегодня Никол Пашинян фактически своими руками заводит на территорию своей страны натовские сначала ЧВК, а потом инструкторов, а потом, возможно, и регулярные части появятся вокруг Зангезурского коридора. И именно этот факт постепенно будет приводить к отрезвлению жителей Армении. А пока они немножко до сих пор находятся в таком состоянии прострации, что ли, поскольку они потеряли Карабах, поскольку они ориентируются все время на Запад, им в уши заливают, что Россия их предала, И вот теперь, пока они не хлебнут горя с натовскими структурами, с западными странами, как это случилось с Грузией, отрезвление будет приходить достаточно тяжело, может быть, с потерями, медленно, но оно придет.
Но это же может занять достаточно это продолжительное время, это много лет.
Дело в том, что сегодня процессы политические ускоряются. Кто мог знать, что после 7 октября рассыпется весь Ближний Восток? И сегодня приход Трампа, тот факт, как он обрушивает влияние международных мировых структур, которые либералы строили, демократы строили годами, десятилетиями, все происходит буквально в течение 1-2 лет. И события вокруг Армении, вокруг Зангезурского коридора, скорее всего, послужат катализатором более масштабных процессов, которые ускорят многие процессы в Армении, на Южном Кавказе и в Малой Азии.
Угу. А как вы думаете, вот в принципе, находясь в заключении, Самвел Карапетян многое ли может сделать?
Мы из истории знаем, что мировые лидеры, находясь даже в заключении, могли управлять огромными массами людей и запускать революционные процессы. Тот же самый Нельсон Мандела, тот же самый сегодняшний президент Кыргызстана.
Угу.
Он тоже из тюрьмы взошел в президентское кресло. И много-много других лидеров исторических и современных прошли через тюрьму. Тюрьма закаливает и приводит к росту поддержки населения, поскольку все-таки люди симпатизируют тем, кто страдает за свой народ. Это вызывает симпатии. И если Самвел Карапетян, его команда и те, кто за ними стоит, грамотно используют этот фактор, то этот тюремный срок может послужить только трамплином для него.
То есть может даже пойти, можно сказать, что это будет даже на пользу.
В принципе,
его политической карьере.
Да, это возможно, если грамотно сработает его команда.
Спасибо большое. Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы скорый запуск движения по-своему, по крайней мере, об этом из СИЗО в Армении заявил Самвел Карапетян. Вот что пишет РИА Новости. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда Ташир – это сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры, искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы. Владельцу компании, этой Ташир Групп, Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил запрещенный в России соцсеть Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. В принципе, он в открытую пошел на этот конфликт, да, на конфликт с армянской церковью. Так, а что сказал сам Самвел Карапетян про свое движение? Он сказал, что ключевые цели будут это развитие экономики, создание условий для бизнеса, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление авторитета республики как надежного партнера. Ну, также реформа системы образования, сохранение, я отмечу, армянской апостольской церкви. Ну, посмотрим, да, что удастся ему сделать. В самое ближайшее время мы увидим, как он из СИЗО будет управлять какой-то вот оппозиционной деятельностью. Да, сегодня, на самом деле, сегодня 14 число, сегодня суд в Ереване должен рассмотреть вопрос о продлении ему меры пресечения. И сам Карапетян сказал, что это заседание станет показателем того, существует ли в стране правосудие. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы сейчас обсудим? Минздрав дал работодателям больше полномочий для проверки адекватности сотрудников. Поговорим о том, что это вообще такое. И в России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард».
Поток. Успеем сказать главное.
В следующем году в России начнут действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования учителей, водителей, полицейских, работников ряда других профессий, каких не уточняется. Их начальники смогут отправить сотрудников в психиатрический стационар на длительное освидетельствование. А сейчас для этого нужно заключение врача, в будущем будет достаточно выявления признаков психиатрического расстройства при медосмотре в организации. Эксперты предупреждают о риске злоупотребления со стороны работодателей. Вот сейчас мы об этом как раз поговорим, возможно ли такие злоупотребления. Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета Дружбы народов Роман Сулейманов у нас на связи. Роман Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы считаете, есть ли там какие-то вот реальные изменения, да, вот в этих вот правилах, и каковы старые правила? Действительно ли работодатель может какого-то сотрудника отправить в психиатрическую больницу? То есть сегодня вот просто по СМИ пошла эта информация.
Да, вы знаете, я тоже ознакомился с новым приказом, который вносит коррекции, изменения в 342-й закон, регламентирующий психиатрическое специальное освидетельствование работодателям, врачебной комиссии по направлению работодателя. Вот в старой редакции, я посмотрел, звучит закон следующим образом. Освидетельствование работника проводится в обязательном порядке на основании выданного работодателем направления на освидетельствование. И здесь дальше исчезла фраза, которая была в прежнем законе. И с учетом заключений, выданных по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренной статьей 220 Трудового кодекса. То есть она вынесена, вот эта часть, которую я только что упомянул, она вынесена отдельным текстом, и по смыслу из закона выходит так, что работодатель получил право самостоятельно направлять без учета вот этих заключений. Они не отменяются, то есть если при каком-то плановом периодическом медицинском осмотре работника выявляются психические расстройства, врачи могут выдать направление на психиатрическое освидетельствование, но также и как будто бы получается, что и работодатель получил такое право без учета этих заключений. Здесь никакой связи, казалось бы, вроде бы нет. Непонятно, зачем работодателю отправлять, не имеющему медицинского образования, отправлять своего работника на освидетельствование, но звучит так.
А как это, вот, например, в этих организациях происходит, вот это освидетельствование? Кто его делает? Это медосмотр, вернее, даже скорее.
Ну, медосмотр может проводить фельдшер, обычные врачи, не имеющие психиатрического знания в психиатрии, да, это может быть терапевт, по которому показалось поведение работника несколько там каким-нибудь экстравагантным, необычным, или какие-то слова его показались неприемлемыми, да, поведение, он заметил странности, которые предполагают, которые могут, да, быть расценены как некое отклоняющееся поведение психическое. В этом случае медицинские работники имеют право, да, или передать информацию работодателю и настоять, возможно, да, если речь идет тем более о работниках особого списка, то есть отвечающих за деятельность механизмов, сопряженных с опасностью для окружающих, там, вождение транспорта и другие профессии, да, mm-hmm. может направить его на свидетельство в специальную лицензированную организацию.
Mm-hmm.
Дальше... Там тоже такая своя небольшая бюрократическая процедура. Работодатель должен издать приказ о освидетельствовании на основании данных медиков, как это было вот по закону в предыдущей редакции, да, заключить договор с лицензированной организацией, которая проводит психиатрическое освидетельствование, выдать ему направление, оплатить это освидетельствование, ну и какие-то еще дополнительные небольшие бюрократические процедуры.
Угу. А вот по практике не скажете, вообще часто такое происходит, чтобы вот действительно после вот каких-то таких медосмотров, да, людей отправляли в психиатрическую лечебницу на длительное медосвидетельствование? Как часто этим вообще пользуются?
Вы знаете, поскольку я не работаю в HR, да, не работаю с службами, которые обеспечивают постоянный контроль за состоянием психического здоровья работников, не могу вам точно сказать. Но я знаю, что в любом автотранспортном каком-нибудь предприятии есть ежедневный, например, да, контроль. Человек выходит на рейс, он управляет там, автобусом, например, он и утром, и вечером, и до, и после смены обязательно должен пройти это освидетельствование, но оно там заключается формально, да, чаще всего в освидетельстве наркологическом, то есть не пьян ли, не находится ли под воздействием каких-нибудь психоактивных веществ. Ну и, конечно, наверное, и на состояние, на поведение тоже обращают внимание. Но не специалисту довольно трудно бывает определить психическое расстройство. У меня было множество случаев, когда уже после совершения какого-то страшного, ну, после какой-то катастрофы, например, медицинская сестра взяла в силу своего бредового состояния, да, взяла ребенку там, опасную дозу лекарства, в результате которого ребенок там умер или остался инвалидом. Mm-hmm. Или крановщик, крановщица, страдавшая на протяжении многих лет вялотекущим таким латентным психическим расстройством и давно уже, в общем-то, вызывавшая некоторое недоумение у своих коллег своим там эксцентричным, необычным поведением, своими странностями, да, долгое время продолжала работать, пока не уронила этот, собственно, башенный кран, условно.
А, но крановщиков-то вообще-то есть подозрение, что и не проверяют, на самом деле, на психическое здоровье.
Вы знаете, по идее, должны, потому что это все-таки работа с агрегатами, представляющими повышенную опасность, это все-таки большая тяжелая техника. Мне кажется, всех, кто работает с техникой, должны проверять.
Ну, то есть, ну, должны, да, но не факт, что это прям вот такие проверки осуществляются так, как это нужно. Потому что и на транспорте бывают, происходят какие-то инциденты, когда становится плохо водителю, несмотря на все вот эти вот проверки.
Ну да, да. Другое дело, вдруг, знаете, ведь психопатов, ведь психически здоровых людей среди руководителей не больше, чем среди работников, а по некоторым, по мнению некоторых психиатров и того, и меньше, да, если речь идет о расстройствах личности. Поэтому если кому-то, какому-то работодателю с расстройством личности, то, что раньше называлось психопат, психопатия, придет в голову избавиться, да, или дискриминировать своего сотрудника, вот не понравился он ему или ей чем-то, и она посчитает вот такой способ, ну, расправы или сведения счетов для себя удобные, то почему бы она не сможет отправить, да, вот просто для того, чтобы в глазах коллег, скажем так, реноме, имидж своего работника снизить, да, что вот, вот смотрите, он нездоров какой-то, я считаю, что надо его отправить к психиатру. Совсем не обязательно, что у человека есть какие-то психические расстройства. Уже одно это, да, может повлиять на взаимоотношения с коллегами.
Да, но это такая, конечно, перспектива довольно опасная.
Да, очень неприятная.
Да, очень неприятная. Спасибо большое, Роман Сулейманов, доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии Российского университета Дружбы народов, был у нас в эфире. Вот такая интересная история, когда можно человека, да, отправить на длительное медицинское освидетельствование. обязательно в психиатрическую больницу, оказывается, такое возможно. Я, честно говоря, даже не подозревала, потому что никогда не проходила такую, может быть, стоило, конечно, потому что, ну, вот как только что эксперт сказал, бывают действительно и руководители, которые реально сходят с ума. А руководитель, который верит картам Таро, явный псих, русский инженер, это вы кого-то конкретного имеете в виду? Ну, вы так устанавливаете диагнозы. Кстати, господа, если у вас были такие случаи, может быть, вы проходили подобные освидетельствования в силу там работы и так далее, рассказывайте, звоните, очень даже интересно. Интересный момент, если действительно можно друг другом сводить счеты вот таким вот необычным образом. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, Анна, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну вот я работал в одном, так скажем, государственном учреждении, это достаточно серьезном, и был у меня работодатель, ну, начальник, скажем так, это была женщина. Она, у нее, не знаю, я не врач, но некоторые признаки, так скажем, расстройства были. Она достаточно агрессивная была в том плане, что, ну, она такая фанатичная, предавала своей работе. И вот доходило до того, что она там коллегам, там тоже из руководства, могла чуть ли не до рукоприкладства, то есть если он что-то там у него вопрос какие-то задавал, не визировал там документ, она прям его физически воздействовала на него, и, в общем-то, ну, достаточно так серьезно было. Все-таки женщина как-то, мужчине не хочется жаловаться, да?
А что значит физически?
Ну вот, в частности, было, она прямо его схватила за руку и насильно заставила завизировать документ.
Его рукой просто расписалась?
Да, да, да.
Какие интересные вы рассказываете вещи, Дмитрий. Да. Очень интересно, спасибо. Такая женщина-начальник настоящая действительно заслуживает, наверное, какой-то экспертизы. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, как бы вот, если так сказать, чисто по-российски, так, дураков, конечно, много сейчас. Распустили, там, повыгоняли, все. Но самое главное, что? Чтобы не было вот этого, знаете, вот что? Чтобы не было, я еще раз подчеркну, чтобы не было это поборство. Нужно отправить, как на охотника, там, на права. Ведь покупают, спрашивают, психиатров, у кого попало, они продают, как там... лично мне не приходилось, но это со слов людей, вы знаете, земля слухами богата, и она, как правило, подтверждается. Вот. Самое главное, как, конечно, чтобы это не было оружием. Оружием.
Но вот мы об этом и говорим, спасибо большое, да, чтобы это не стало оружием, чтобы люди, собственно, не сводили счеты друг с другом таким образом с помощью вот таких вот вещей, с помощью медосвидетельствования просто-напросто. 7373948, телефон прямого эфира. Рушан, здравствуйте.
Добрый день, Анна, спасибо за эфир. Да. Ну, как известно, в могучем великом Советском Союзе придумали даже диагноз, которого нигде в мире больше нет. Вялотекущая шизофрения, ее можно любому человеку просто прилепить. Так что карательная медицина, естественно, вернуться может еще как-то.
Ну, здесь как раз, понимаете, в данном конкретном случае не идет речь о карательной медицине-то.
А по поводу статьи, вот у меня просто в этой сфере много знакомых работает, мозгоправы я их называю. Люблю обращаться, поболтать с одним соседом, психиатром. И знаете, вот что меня убивает, вот он выписывает больного, да, к примеру, душевно больного, реально больного человека, и ведь за ним никакого присмотра нет. Он пишет то, что он должен принимать такие-такие препараты. По сути, он к участковому должен на баланс идти. Ну, понимаете, что спустя рукава все делается. А вот если бы он сдавал бы, грубо говоря, раз хотя бы в две недели анализы, и по этим анализам было видно, что он принимает выписанный ему рецептуру, я думаю, было бы поменьше горя человеческого.
Да, спасибо большое. У нас, правда, немножко, знаете, другая тема. У нас тема медицинского освидетельствования в определенных организациях по определенным профессиям и то, как результаты эти могут использовать. Костя Змитина пишет, был у меня в молодости начальник, трудоголик, саентолог, верил в тренинги. Так, крови много попил, недавно узнал, что он шизофреник и уже несколько лет лечится. Ну, хотя бы лечится, это уже неплохо, ничем таким ужасным это, видимо, не завершилось. Итак, что мы обсуждали, в следующем году в России начнут действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования учителей, водителей, полицейских, работников ряда других профессий, их начальники смогут отправить сотрудников в психиатрический стационар на длительное освидетельствование. Сейчас для этого нужно заключение врача, в будущем будет достаточно выявления признаков психиатрического расстройства при медосмотре в организации, а вот этот медосмотр в организации, он не предусматривает наличие там, естественно, какого-то квалифицированного врача или тем более психиатра.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Российской академии наук утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта. Так, это, кстати, сообщение РИА Новости, да, сегодняшнее. Согласно словарю, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова «миллион» – «миллион», через мягкий знак, а слово «миллиард» – «миллиард». Ну, так, наверное, когда-то давно, кстати говоря, и говорили. Данное правило распространяется на другие формы соответствующих слов – «миллионный», «миллионный», «миллиардный», «миллиардный». В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственной орфографической нормы. Его задачу не входит нормализация современного словопотребления, так как это прерогатива толкового словаря. То есть сразу да, об этом сказали. Дальше что они еще, кстати говоря, сказали? Они сказали, что никаких нововведений нет, речь идет о давно зафиксированных в словарях вариантах, один из которых отражает разговорное произношение и используется только в определенных случаях. Это, знаете, очень хорошая пометочка, потому что мы еще не отошли от вот этого, от знаменитого «звонит». Тоже мы тогда очень сильно перепугались, что «звонит», ну как же так? А вот нам говорят, ну, то русский язык же, он меняется вообще, в принципе. Поэтому, может, и звонит будет. Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Ирина Леонтьевна у нас на связи. Ирина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Левантина.
Левантина, простите, пожалуйста, да, это моя ошибка, Левантина, я помечу себе, спасибо. Что касается как раз вот этих двух слов, потому что сегодня вот агентство РИА Новости нам выпустило это сообщение, да, и все, конечно, тут же испугались, потому что все его распространили, что теперь мы будем говорить миллион и миллиард, а выясняется, что все-таки это не совсем так, да?
Ну, мы и так говорим миллион и миллиард.
Угу. Ну, просто, понимаете, мы еще не отошли от вот этого «звонит», а теперь еще...
А «звонит» тут вообще ни при чем.
А «звонит» ни при чем. То есть это разные вообще вещи.
Да. Значит, о чем речь?
Угу.
У слов «миллион» и «миллиард» два варианта произношения. Причем, если вы помните, если читали пьесу Грибоедова «Горе от ума».
Да, когда-то было
там,
такое.
Там Чацкий говорит: «Ах, мочи нет, миллион терзаний». Конечно, он говорит «миллион», потому что «миллион» там не влезает в размеры. Это он точно говорит «миллион». Угу. И более того, там написано, когда мы учились в школе, читали, во всех изданиях написано «миллион». И более того, есть статья Гончарова о «Горе от ума», которая так и называется «Миллион терзаний», написано мягкий знак «О».
Угу.
Вот, так что это вообще никакая не новость. И никакого «теперь» тут нет. Это старый вариант произношение, которое сейчас сохраняется. Мы в разговорной речи, ну, мы можем говорить «миллион» или можем говорить «миллион». Это совершенно нормально. Так что, и более того, в орфоэпическом словаре Рубен Иванович Аванес, в самом таком традиционном, совершенно нереволюционном, очень старом, в редакции Натальи Александровны Лисковой, гениальнейшей совершенно хранительницы культуры, там написано про произношение этого слова «миллион» и допустимое «миллион».
Uh-huh.
Значит, так что это так и было. Теперь, как я понимаю, скандал сделался от того, что там выяснилось, что в орфографическом словаре пишут, что написание миллион допустимо при передаче произношения миллион. Ну, допустимо, так это всегда и было допустимо. У Грибоедова всегда так, во всех изданиях так и было написано. Никакой новости вообще тут нет.
Угу. Нет, тут понимаете, просто как она была сегодня подана, вот эта новость, так что ВРАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Действительно, сейчас
значит,
утвердили?
Утвердили,
да.
Два варианта.
Да.
А что значит утвердили?
Ну, вот, собственно, я просто зачитываю сообщение агентства РИА Новости.
Ну, они всегда были, эти два варианта. И более того, в словарях, вот они у Яськовой не вполне равноправны, там миллион и допустимый миллион. В других словарях пишут, что это в разговорной речи так. Это тоже совершенно нормально. И в орфографических словарях вариант миллион пишут, что допустим для передачи, если нам надо там сослаться на статью Гончарова, мы, конечно, напишем миллион. Или если нам надо, если мы описываем этот диалог и хотим показать, что человек сказал не миллион, а миллион, то мы, конечно, так напишем. Это совершенно естественно. Конечно, если мы пишем какой-то отчет официальный или какой-то, ну там, я не знаю, статью серьезную в нейтральном стиле, мы, конечно, напишем миллион, и как и рекомендуют словари. Есть ситуации, когда миллион допустимо. В общем, тут вообще нет никакой новости.
Ну, то есть
а
это...
кроме того,
да.
Что значит РАН утвердила? РАН ничего не утверждает. Значит, есть словари. У каждого словаря есть автор. Там министерство может порекомендовать какие-то словари как наиболее авторитетные. Все. Никакого больше механизма нет.
Ну, хорошо, что вы на самом деле сейчас все это нам подробно и популярно объяснили, Ирина Борисовна, потому что действительно сегодня был такой небольшой переполох.
А в чем переполох-то состоит? В чем проблема?
А, ну, проблема в том, что надо сделать какую-то новость, да, ее обсудить. И, собственно, видимо, сегодня агентство РИА Новости попыталось это сделать.
Вот, но тут надо понимать, что два варианта зафиксированы словарями, но тут надо не только смотреть на то, что попадает в словарь, потому что в словарь попадают самые разные слова. И сниженные, и устаревшие, и неологизмы, и такие, и сякие регионализмы. Ну, они имеют помету. И вот миллион – это нейтральный вариант написания и произношения. А миллион – это либо разговорное произношение, либо, может быть, устаревшее.
Устаревшее,
вот как,
да.
Если мы вспомним Грибоедова. Нет, ну в разговорной речи мы же говорим миллион.
Ну, в основном мы все-таки говорим миллион.
Нет, а вы считали?
Ну, нет, я, конечно, не считала, но я не знаю. Но я буду теперь прислушиваться.
Люди не слышат, что они говорят. Конечно, миллион, тысяча мы говорим, конечно.
Нет, тысяча, и, да, тысяча точно.
Тоже, вот. Другое дело, что есть, например, такие слова, как лимон и ярд, в значении миллион и миллиард. Это другие слова, да, стилистически отмеченные, и они тоже могут попадать в словарь. Но про них будет написано, что это там, допустим, сленг или что-то еще в этом роде. Это совсем другое дело.
Спасибо большое. Спасибо, Ирина Борисовна. Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, была у нас в эфире, подробно нам рассказала о том, что не утверждали в Российской академии наук никаких новых два варианта произношения слов миллион и миллиард. Далее у нас новости, а потом программа «Умная пара».